воскресным днем всех вас, дорогие братья и сестры. Сегодняшняя неделя или воскресный день именуется неделей по Рождестве Христову. Это воскресный день, который выпал после этого праздника. И мы с вами слышали евангельское зачало, где тоже говорится о том, что произошло тотчас после того, как родился Христос. События, о которых сегодня нам говорит Евангелие от Матфея, конечно, мы могли бы обозначить как самые настоящие гонения на Христа. Когда Он еще был младенцем, когда Он еще не мог говорить, когда Он по слову пророка Исаии не мог еще сказать ни мать, ни отец, уже воздвигает на Него мир, лежащий во зле, и дьявол, самые настоящие, самые страшные гонения, которые, как это ни странно будет звучать, для Него, Спасителя мира, пришедшего спасти человеческий род, уже угрожают смертельной опасностью. И Писание говорит нам о том, что для того, чтобы Иосиф смог выйти из этого страшного смущения, в котором он оказался после того, тотчас как волхвы открыли ему, что Ирод хочет увидеть младенца, вмешивается Бог. Божественное откровение. Ангел говорит Иосифу: беги в Египет, то есть как можно быстрее собирайся, бери Марию, Бога отроковицу, и сына его, ее, и беги в Египет, потому что нависла очень серьезная опасность. Что и делает Иосиф. А Ирод царь, почувствовав себя осмеянным, он избивает, то есть попросту убивает всех младенцев вифлеемских от 2 лет и ниже, как говорит нам Священное Писание. Конечно, такое злодеяние вполне вписывалось в характер, в нравы этого зверонравного, жестокого, кровожадного царя, таким, каким был Ирод Великий. Но вот один интересный момент. Нигде в светских источниках не говорится нам о таком великом злодеянии, как избиение 14 тысяч младенцев, которые совершил Ирод. Есть труд одного известного иудейского историка, который жил на рубеже 1 и 2 веков, примерно 110-120 годы, Иосиф Флавий, который был фарисеем и был иудеем, хотя был придворным историком римского императора Веспасиана. Он оставил труд иудейские древности и очень подробно иногда говорит о тех придворных интригах, делах, которые были при дворе Ирода Великого. Но, как ни странно, не упоминает ничего о том, что произошло в Вифлееме. А в Вифлееме произошло ведь нечто страшное. 14 тысяч младенцев от 2 лет и ниже. А если мы попросту вникнем в суть проблемы и скажем, что никакая нормальная мать и никакой нормальный отец не отдаст воину своего ребенка 2-летнего, не принесет на блюде, не скажет закалывай, то это значит, что было убито, уничтожено, зарезано как минимум еще столько же людей. И почему о таком злодеянии молчат историки, как будто ничего не было? И иногда светские даже историки говорят, а может быть ошибается евангелист Матфей, что-то перепутал, попросту говоря, мягко выражая. Что на это можно сказать? Иосиф Флавий был фарисеем. Фарисеи ждали своего мессию, своего, которого до сих пор ждут. И если бы Иосиф Флавий в своем труде иудейские древности обозначил четко о том, что такое событие произошло, он обязан был бы указать, ради чего Ирод пошел на такое злодеяние. А если бы он указал, ради чего, то есть ради того, что посчитал, что Мессия в мир пришел, то этим бы он засвидетельствовал перед всеми то, что он действительно пришел, чего он сделать не мог, попросту говоря. Но Мессия пришел. Пришел не такой, каким ждали его ветхозаветные иудеи. И свидетельствуется то, что он был не такой, каким они его ждали, именно в той истории, которая сегодня до нас доводится. беззащитный младенец, и дева Бога от роговица бегом, бегут в Египет, чтобы спастись там от этого зверонравного царя. Конечно, судьбы Божии, они для нас неисповедимы. Но то, что мы видим, это очевидно. То, что Бога, пришедшего в мир, или лучше приноравливаясь к нашему с вами мировосприятию, к нашей с вами жизни, мы должны сказать, что Бога или Христа, пришедшего в нашу жизнь, на первых порах, мы должны оберегать, мы должны лелеять, мы должны заботиться об этом пришедшем в наше сердце Мессии, как заботится садовник и росте, который пробивается по весне сквозь толщу земли, понимая, что масса всяких страшных опасностей угрожает этому росточку. Точно так же и человек призывается следить за тем, как приходит и начинает действовать в его сердце Христос. Если поступить по-другому, если соблазниться, если искуситься и сказать, ну как же Он Спаситель мира? Он всеведущий, всемогущий, всесильный Бог. Он сам должен будет меня защитить. То это значит поставить под вопрос свое спасение. Потому что сможет ли в моей жизни тогда находиться Христос? Это очень серьезный вопрос. И вот мы видим, что как только умирает Ирод царь, и те, кто искали души младенца, опять ангел Божий говорит Иосифу, возвратись в землю Израиля. Иосиф, который еще находился, конечно, под впечатлением того, что его приемный сын есть никто иной, как Мессия, хотел опять вернуться в Вифлеем, потому что Вифлеем был город великого царя, как говорит Священное Писание, оттуда пришел царь Давид. Вифлеем находился рядом с Иерусалимом, где находился Иерусалимский храм, а храм Иерусалимский своими богослужениями, можно сказать, прообразовывал пришедшего в мир Мессию. И, конечно, для Иосифа само собой было естественно сделать так, чтобы Мессия рос в Вифлееме. Но, как только Иосиф узнает, что там в Иудее царствует Архилай, это один из старших сыновей Ирода Великого, который был таким же страшным и жестоким царем, говорит Писание, он, Иосиф, убоялся туда идти и пошел в Галилею и поселился в городе Назарет, да сбудется реченное через пророков, яко Назарея наречется. Вот какой внимательный Иосиф. И он понимает, что нельзя искушать Бога, нельзя сделать так, чтобы опять жизнь младенца подвергалась опасности там, в Иудее. И он уходит из Иудеи. Он поселяется там, где был его родной город Назарет. Но пророк оговаривает, говорит очень важные слова, да сбудется реченное, яко Назарей наречется. И вот, пожалуй, в этом последнем выражении тоже скрывается очень для каждого из нас важный смысл. Потому что нет ни одного пророчества, где бы мы прочитали слова, что он Назареем наречется. Есть похожие слова, которые обычно толкователи иногда притягивают к тому, чтобы доказать, что действительно Иисус будет Назареем, но он не был Назареем. А Назарей, по сути, наверное, очень слово созвучное с Назарянин, как впоследствии нередко называли так Христа жители и Иудеи, и Галилеи, и даже Самарии. Но что это значит? Это значит, что Господь, всемогущий Бог, своим всемогуществом попускает в себе такое дело, такое действие, чтобы в глазах людей выглядеть незнатным, малозначащим и даже уничиженным. Потому что сам по себе город Назарет, находившийся в Галилее, он в глазах ортодоксальных иудеев из Иерусалима не заслуживал особого внимания. Не случайно в Евангелии от Иоанна мы найдем в устах Нафанаила, может ли что доброе быть от Назарета, скажет он Филиппу, когда тот скажет, что мы нашли Иисуса из Назарета, о котором писали в Писаниях Моисея и пророки. Так вот, что там может быть? Речь даже, на которой говорили галилеяне, на ней говорил Иисус Христос, так называемый арамейский язык или диалект, он просто раздражал иудеев из Иерусалима, потому что они считали, что на таком плохом, некрасивом языке нельзя произносить никакие ни имена Божьи, ни все, что связано со спасением и с царством Мессии. И вот Господь это добровольное уничижение принимает на себя за грехи людские. И Он не только поселяется в малознатном городе, но Он, Сын Божий, становится сыном плотника. И в глазах людей, конечно, наверное, мало заслуживает внимания. Но это все удивительный промысел Божий. Господь совершает, Господь попускает сбыться таким обстоятельством, чтобы люди, которые услышали в момент Рождества Христова о том, что в мир пришел Спаситель, которые прославили Его, это были и пастыри, это был и Симеон Богоприимец, и Анна Пророчество, и, конечно, многие-многие другие, когда избиваются вифлеемские младенцы, а люди знают, что Иисус в Вифлееме родился, поставляются в полную неизвестность. Они не знают, что с ним, где он. Они не знают, жив ли он. А большинство из них уверены, что он погиб. А когда Иосиф из Египта возвращается в Назарет, не заходя в Вифлеем, никто не узнает, что младенец Христос вернулся в Назарет. И там никому неизвестный он растет. Для чего так поступает Бог? Наверное, для того, чтобы до времени скрыть от иудеев эту великую тайну Бога воплощения и пришествия в мир истинного Мессии. Потому что если бы мы можем представить, кто-то из иудеев узнал о том, что он и есть истинный Мессия, то тогда, наверное, перед ним, перед Христом были поставлены вопросы уже в возрасте отрочества, юности, молодости, способен ли он быть мессией. Они бы просили его творить чудеса, они бы заставляли его делать какие-то великие благодеяния, они постоянно бы искушали его и не давали бы ему возможности возрастать таким образом, каким возрастал Господь наш Иисус Христос. Это все дивные пути промысла Божия. Но сегодня Святая Церковь, говоря и обозначая перед нами о всех этих дивных, странных и, конечно, страшных обстоятельствах, с одной стороны, говорит о том, как мы внимательны должны быть к тому промыслу Божию, который совершается в нашей жизни, как мы должны всегда и постоянно помнить одну из главнейших заповедей, которую нам дает Христос, чтобы нам не соблазнять своих ближними теми откровениями, которые входят в нашу жизнь, которыми нам хочется очень часто поделиться с нашими ближними, но они, к сожалению, еще не готовы, не дозрели, не созрели для того, чтобы эти откровения принять. И очень часто от той поспешности, которой мы страдаем и пытаемся ближних, в кавычках, осчастливить теми откровениями, которые есть на самом деле, но к которым они не готовы. Мы очень часто поступаем только еще хуже по отношению к ним, потому что молодое вино не вливается в ветхие меха, еще не способные воспринять то, что мы пытаемся до них донести. Они нередко уподобляются царю Ироду, который готов растоптать, уничтожить, сделать так, чтобы не было в их голове и в памяти, и в сердце никакой памяти о Христе. С другой стороны, сегодняшний день свидетельствует для каждого из нас, что если Христос, всемогущий Бог, приходит в мир и попускает себе такие обстоятельства, а Он есть истинный, и, соответственно, идет истинным, исключительно единственным правильным путем, то это значит, что никакого другого пути и у каждого верующего во Христа, который носит имя христианин, тоже не остается. И поэтому, если в нашей жизни нет гонений, но есть обстоятельства, похожие на них, это болезни, это скорби, это еще что-то, что постоянно держит нас в напряжении, заставляет взывать к нашему Богу и Христу, чтобы Он помогал нам в нашей жизни. То есть, значит, все нормально, мы находимся на истинном и спасительном пути. И в сегодняшний день всем нам, конечно, дорогие братья и сестры, хочется пожелать, чтобы мы не страшились идти тем путем, которым благословляет нас Господь. Скорби, лишения, болезни, иногда невозможность по-нормальному, где главу преклонить. Все это только легкая попытка изобразить Богу для нас то, каким путем прошел Он. А Господь сказал, где я, там и слуга мой будет. А апостол Павел говорит нам о том, что каждый из нас должен идти вслед за Христом. И возможность так идти есть не что иное, как дар от Бога. И Господь сказал, если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидит. И иными словами, от праздника к празднику, когда верующий человек вникает в суть евангельских событий и сравнивает или сопоставляет свою жизнь с тем, что происходит там, и каким путем прошел и Христос, и каким путем прошли апостолы, то мы понимаем, что так, как мы живем, это, конечно, с одной стороны, удивительная милость Божия по отношению к нам, а с другой стороны, наверное, все-таки это часто потворство нас себе самим. Но даже находясь в этих обстоятельствах и осознавая, что это так, никто не мешает нам и не может помешать приносить истинное покаяние перед Богом, а самое главное – благодарность Богу за то, что мы имеем возможность в таких очень, можно сказать, жизнетворных обстоятельствах быть верующими, прославлять Его, участвовать в церковных таинствах и прославлять те евангельские события, которые являются спасительными для каждого из нас. С праздником всех вас, дорогие братья!